Вот сегодня я думаю, друзья мои, поговорить относительно самой тяжелой проблемы апологетики. Вот там догматики там спорят, там никак друг друга переспорить не могут, вечно ли будет мучиться все человечество или не вечно. А для апологетики это не просто так, какой-то, знаете ли, интерес там или догматический, а это вопрос, от которого очень во многом зависит вся миссионерская деятельность Церкви. Потому что если только представить себе, что Бог, который, конечно, знал, прежде чем творить человека, что будет, ведь знал? Знал. Если Он знал, точно знал, что миллиарды и миллиарды людей будут жить греховно. По крайней мере, Христа они знать не будут. Никакого крещения не принимать не будут. Точно знал. Знал, что они пойдут на вечные муки. И сотворил. Значит, кто он? Вы слышите? Одно дело, когда, знаете, не знал, творил, а там уж свободная воля людей, кто как, куда хочет, правда же? Ну, как мы, например, кого-нибудь посылаем, ну, не знаем, как он себя поведет. Здесь точно знал и сотворил. И утверждают не на какое-то время, а на бесконечные мучения пойдут все, кроме небольшой группы праведников. И то каких? Не всех, только православных, которые приняли крещение. Все! И следующий вопрос, который ставят, и что и Христос пришел, чтобы спасти вот эту кучку праведников, из-за этого пострадал. А что же вы тогда поете на Пасху? Что вы поете тогда? Что смерть победил, ад разрушил, смертью твоею враг истреблен, мир спасен, грех мира уничтожен. Что это такое у вас? Что-то не понимаю. Что такое? Кальвин, как вам уже хорошо известно, один из протестантских глав той реформы, которая произошла в XVI веке, он прямо учил, точно. Бог знал, конечно, кого Он творит. Он знал. И поэтому Он сотворил людей, заранее предопределив их судьбу. Одних к спасению, других к вечной гибели. Абсолютно точно, исходя из учения о вечных мучениях. Абсолютно точно. Но знаете, что произошло? Он совершенно точно сказал. То, о чем сейчас вы можете найти, кричат, шумят, кричат вечные муки, один я спасусь, и еще кто-нибудь. Он точно сказал, да, Бог именно такой. Именно такой Бог. Одних Он, заранее зная, уже предопределил к спасению, других, точно зная, как они себя поведут, предопределил к вечной гибели, зная, как они используют во зло свою свободу. Точно определил? Абсолютно. Но что произошло? Что-то странное и непонятное. Церковь осудила его учение. Осудила. Сказала, это ересь. Почему? И аргумент только был один. Бог есть любовь, и не мог Он, зная, этого сделать. Да, ну посмотрите, откройте Евангелие, посмотрите. Сам Христос же говорит, праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Что, вы не читали никогда Евангелие? Да. И смотрите, сколько раз повторяется. Посмотрите, что он пишет, что будь на страшном суде, отделит козлищ, как козлищ от овец, и скажет тем, и скажет другим, и что скажет-то? И пойдут праведники в жизнь вечную и просияют, как солнце, а грешники в муку вечную. Вы поняли, что за проблема? С одной стороны, непререкаемое учение о Боге любви. С другой стороны, там целый ряд слов самого Христа, и не только его. А затем возьмите его учеников, сколько мы находим у апостолов, сколько в учении святых отцов находим, что именно так. Скажите, что делать? Это же проблема апологетики. Что такое апологетики? Защита христианства. В чем состоит защита? В том, чтобы ответить на обвинение. А обвинение какое? Два. Первое. Если это так, то Бог, значит, совсем не есть любовь. Потому что не может любовь, зная точно, что многие свою свободу используют во зло, и дать им бытие так поступить. Во-вторых, явное противоречие между любовью и вечными, нескончаемыми мучениями. Вам обязательно придется с этим отвечать на это. И какими-нибудь пустыми словесами не отделаешься, сразу увидит, что лукавит человек или что. Ну, сразу. И особенно если когда скажут, ну, Бог же дал свободную волю, это вообще звучит комично вообще. Ну да, если бы он до творения не знал, тогда это было бы верно. А он-то знал еще до творения, как кто определит свою свободную волю. Знал, что миллиарды и миллиарды людей. Да вообще нет праведника, вообще нет ни единого. Вот что. И даже величайшие праведники, и те, как видели себя. Одним словом, вот, друзья мои, проблема, с которой вам придется встречаться. Вы просто никуда не денетесь. Все это там под всякие детали, это все мелочь по сравнению с этим основополагающим вопросом, потому что он касается чего? Самой сущности человеческого бытия. Зачем он создан? А чему это радуется на Пасху? Радость какая! Все! Какая же радость? Мы спасемся, а они все негодяи. Пойдут в муку вечные. Ура, да? Какая радость, Боже мой! Хороши! Ну, хороши вы, преисполненные христианской любви. Чему радуетесь, скажите? Когда старцу Силуану преподобному пришел один монах и стал ему говорить об этом, то старец Силуан, вздохнув тяжело, сказал, нет, мы должны молиться о том, чтобы все спаслись. Нельзя себе даже представить противоположное. А здесь мы радуемся. И какая радость-то еще? Вот некоторые люди, которые очень аккуратно ходят в церковь, ну как не придут, правда, все время Христос воскресе поют, но они настоящие православные, а не какие-нибудь. Они знают, сколько радости. Да, за службой в этот день. Это они точно знают. И приходят домой, и тут же ставят бутылку и умножают эту радость троекратно или многократно. И все в порядке. И тут уже полное торжество радости. Смех-то смехом, а вопрос-то, друзья мои, чрезвычайно серьезный. И скажу вам даже следующее. Не говоря уже о бесчисленных попытках ответить на этот вопрос, укажу только на одну из них. Наши русские, русские философы и богословы, вы знаете, сколько потратили усилий и времени на то, чтобы найти все-таки разрешение этого прям очевидного противоречия? Отец Павел Флоренский даже так назвал антиномия гиенны, то есть противоречие. Бердяев говорил, это проблема, которая не поддается рациональному решению. А вот я вам представлю эти попытки сейчас. Эти просто попытки, какие были, несколько человек, ну хотя бы. Я вам скажу, тот же Флоренский, хотя бы если начнем с него. Он бедный, сколько бился над этим. И не нашел никакого другого решения, как следующее. Сам человек, то есть образ Божий, который дается человеку в силу его бытия, сам человек спасется, а дело его сгорит. Дело человека – это что такое? Это все его самосознание, направление его воли, ну, все его действительно поступки, мысли, так? А все прочее, потому что, говорит, он произойдет отсечение, рассечение образа Божия от этого всего злого. И в гиенне, он дальше пишет, копошатся лишь призрачные сны теней и земные тени снов. Он говорит о раздвоении личности. Одно ноуминальное, вам понятно, сущностное, ноумен, сущностное, другая сторона – эмпирическая, то есть практическая. И вот он в своем столпе, в письме Гиенне, Гиенна пишет, что произойдет у людей, ведущих недолжий образ жизни, рассечение между ноуминальной личностью, образом Божиим, и эмпирической, то есть все то, чем он жил. И он спрашивает, батюшка, так все-таки, а как же дальше-то, кто же будет в раю, кто в аду-то? Ну, вообще, это такая фантазия, что, конечно, он любил иногда углубляться настолько, знаете, чем дальше, тем меньше света, и, наконец, наступает полная тьма, и там уже не разберешь. Так и здесь. А я-то будет, личность человеческая. Что с ней-то будет? Но, иным словом, это такая, я бы сказал, философическая такая попытка, которая, конечно, как вы видите, не дает никакого ответа. Потому что кто же будет мучиться, кто же будет радоваться, что и человек разделится? Какая-то вечная паранойя или что? Это вот вам один пример одного из действительно таких ярких и сильных мыслителей, я бы сказал, 20-го столетия, священника и богослова. Или, например, был такой, ну, типа, что ли, можно назвать мыслитель, что ли. Хотя, правда, язык не поворачивается называть его мыслителем. Но я встречался с некоторыми его такими яростными поклонниками, что даже не смею сказать что-нибудь отрицательное. Это Николай Федорович Федоров. Такой был библиотекарь, да, который в своей работе, которая называется «Философия общего дела», ни больше, ни меньше, как придумал следующее. Он сказал, что эта проблема не философская, не богословская, а это проблема практическая. И в чем она состоит? Да, Бог обещает вечную жизнь, поэтому человечество все должно достичь такого самосознания, чтобы объединиться и в такой степени развить свои научные познания, что человек станет способным воскресить всех умерших от начала бытия. И вот тогда, если наука достигнет этого, тогда эти воскрешенные люди, конечно же, преобразятся. Конечно же, они изменятся в своем нравственном духовном уровне и спасутся. И так наступит вечная жизнь на земле. Вы знаете, какой восторг был и остается у всех тех, кто утверждает о наступлении Царства Божия на земле. Ну вот идея, помните еще хилиазма, вы же проходили это. Царство Божие на земле. Ну, в общем, лучшей фантазии или худшей фантазии, не знаю, как вам сказать, и действительно, и не придумаешь. Да. Правда, он сказал, если люди все-таки не объединятся, тем хуже для них будет. Тогда Бог всех воскресит. Но как? Одних, чтобы они вечно пылали в адском пламени и страдали. Других – нет, они будут в раю, но они будут видеть страдания этих людей и будут также вечно страдать в своем раю. Да, ну вообще, вы знаете, впечатление такое, что здесь действительно, ну, что-то с психикой у человека, что-то такое случилось. Правда, хотя Булгаков Сергей Николаевич, да, назвал его загадочным мыслителем. Какая уж тут загадка, это уже вопрос другого порядка, да. Сам, правда, Сергей Николаевич Булгаков, впоследствии протоиерей Сергий Булгаков, который писал вот такие толстенные тома, посвященные богословским проблемам. В одном из томов своей трилогии «Невеста Агнца», в общем, пришел к какому выводу, я уж вам зачитаю, что вечное разделение человечества на избранных и отверженных, очевидно, не является последним смыслом мироздания. Очевидно, не является. Другого ответа не нашел. Кроме такого предположения. Ну, что еще вам чем-нибудь сказать. Профессор нашей академии, дореволюционный, Туберовский Александр Михайлович, который впоследствии стал даже протоиереем. Так, дореволюционный, он скончался в 1937 году. Да. В своей работе, которая называется «Воскресение Христово. Опыт православно-мистической идеологии пасхального догмата», пытается также разрешить эту проблему. К чему он приходит? Знаете, раньше я читал вот на эту тему специальную лекцию, даже две. Почему? Чтобы объяснить вам логику их мышления. Зачитывал множество цитат, показывал, какие рассуждения, какие аргументы. Сейчас мне просто не хочется этим даже заниматься. Я вам даю выводы, потом скажу, почему. Вот к чему он приходит. Вся тварь будет наполнена могуществом, духовностью, красотой. Анастасис – это мы-то поем «Христос Анести», «Анастасиос». А он говорит об анастасис. Это термин, который взят, кстати, из философии Платона. Вот. Анаосис – это оживление своего рода. Но вот он говорит об анастасисе, так, является собой превысшую ценность, реализацией которой субъективно определяется для каждого различно и в диапазоне рая-ада. Так и остался. Ничего не ответил. Так и не ответил. А кажется, прям близко подходилось, вот начнете читать, кажется, так и не может решить. Или Евгений Николаевич Трубецкой, князь, кстати, книжку которого, вот будь время у нас, и будь такая сила, я бы сказал, каждому учащемуся непременно нужно прочитать, по крайней мере, за пребывание 4 года в семинарии, «Смысл жизни». Эта книга очень умная, разумная книга, столько замечательных мыслей. Так он великолепно показывает, говорит о смысле жизни. Вообще, это умница, Евгений Трубецкой, князь. Ну, что он тоже бьется, бедный, как рыба, говорят, об лед. И к чему пришел? Пришел только к тому выводу, что жизнь – это, конечно, в Боге. Ад, конечно, это смерть. И как же он решает проблему? И он говорит, грешники – это те, которые в момент исчезновения жизни, то есть в момент, когда должны пойти в ад, и отделение от жизни. Куда? К смерти. И вот он говорит, вот этот момент отделения, как застывший момент, и будет тем, что именуется вечными муками. Кого? Что за момент? И есть ли он этот момент? Ни то, ни сё. Видите, я каких фигур называю? В этом отношении более благоразумным оказался профессор Киевской академии Экземплярский, который просто утверждает, что действительно это антиномия, действительно неразрешимая проблема. И почему она неразрешимая? Он говорит, значит, откровение, данное нам, не полно. Чего-то не сказано. Что? Он не знает. Может быть, из всех, кто занимался таким рациональным, пытаясь рациональным путем решить эту проблему, может быть, наиболее удачным был священник Жураковский. Жураковский. Он приходит к выводу, что ад имеет значение очистительного, приходящего момента в развитии личности, то есть что он не вечен. Вы знаете, это очень любопытно, очень любопытен его этот вывод. А знаете почему? Что нигде у него не проскальзывает мысль о том, что он знакомился с Исааком Сирином. А именно святой Исаак Сирин это утверждает абсолютно, абсолютно настойчиво и твердо. Я вам зачитаю, что он пишет, и вы тогда убедитесь. Да, причем он пишет настолько интересно, что просто ну, удивляешься и больше ничего. Он пишет так. Послушайте, что он пишет. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Божие, мирится Бог с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, значит, здесь он их терпит, здесь они живут, подчас благоденствуют. Но с какой целью? Чтобы потом безжалостно мучить их там? Такой человек думает, невыразимо богохульно, такой клевещет на него. О, вот это да! Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, послушайте, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Бог конкретно, о которых знал и сотворил. И теперь говорить о том, что он для того и создал, чтобы здесь дать им пожить, а потом бесконечно мучить, богохульно, прямо называют, более того, клеветой на него называет. Это, если хотите, ответы Кальвину, который считал, что Бог уже предопределил. Ну, здесь поживи, поживи, а там ты пойдешь на костер. Ну, у Исаака Сирина вообще очень-очень много интересных вещей. Если кто читал его все-таки, его слова подвижнические, которые, кстати, которым питалось все монашество, всю историю, то, конечно, просто удивляешься, как он писал. Но это довольно большая вот цитата. Я уже просто боюсь со временем у нас много. Но можешь зачитать все-таки. Это слова подвижнические. Это же просто светоч. Он пишет: «Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучения, многообразно нас устрашающие и побеждающие радость любви Его? Побеждающие радость любви Его». И что такое гиенна перед благодатью воскресения Его, когда восставит нас из ада, соделает, что тление сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе. Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздаст он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы еще не существовали. Еще бы! Еще бы! Посмотрите, когда люди, многие страдают тяжелейшим образом, вот на войне, например, рассказывали, как говорят: «Застрели меня! Я не могу, разорванный на части, страшные страдания». Он рад умереть, чтобы только избавиться от страданий. А здесь вдруг говорит: воскресит всех, всеобщее будет воскресение. Да, для чего же? Для вечных мучений. Какая цель? Цель какая? Правда же, это же вопрос. Понимаю, когда сажают, например, в тюрьму на какой-то срок, но цель понятна. Понятно, когда в семье наказывают ребенка, цель понятна, чтобы он исправился. А здесь, если муки бесконечны, то какая цель? Только та, о которой говорил упорно Фома Аквинский, что и в ад сходил Христос для того, чтобы праведников оттуда вывести, а грешников подвергнуть еще большим мучениям. Слышите, любовь какая звучит? Оказывается, Бог – это не любовь, не врач, не педагог, а просто палач, концепция. Как же решается эта проблема? Оказывается, любопытнейший факт. Я понимаю, что происходит в науке. У меня есть целая книжка, как идет подтасовка фактов, как подчас придумывают разные вещи, чего не было на самом деле. Там понятно, кто-то чего-то добивается, каких-то степеней себе или славы, или во что бы то ни стало доказать свою верность своей теории и так далее. А здесь-то что? Мы с чем встречаемся? Вот вы учились, вы брали в руки наши исследования, учебники догматического богословия, апологетику, и что находили по этому вопросу? Свидетельство только о вечных мучениях грешников и никаких свидетельств противоположных. Как? Неужели ничего нет? Неужели действительно так это все однозначно? Оказывается, совсем нет. Кто лучше всех понимал Евангелие, интересно? Кстати, обращаю ваше внимание, Евангелие очень во многом, посмотрите, Христос говорит непрерывными притчами, непрерывными образами, метафорами, постоянно. И попробуйте, если принять эти метафоры, притчи за реальность, это вообще будет абсурд полный. Непрерывно. Поэтому возникает вопрос, кто же лучше всех понимает смысл слов Спасителя? Ну, конечно, апостолы. Но кто же еще? Потому что они знали не только то, что написано, они слышали его, и объяснение его. Все, они знали. И что же они пишут? О, очень интересные вещи. Оказывается, апостолы пишут и о том, повторяя слова Спасителя, о том, что праведники спасутся, а грешники пойдут в муку вечную, пишут. И вдруг, что же совсем поразительно, пишут прямо противоположное. Прямо противоположное пишут. Говорят о том, что оказывается, нет, что, оказывается, Бог будет все во всем, что, оказывается, спасение действительно предуготовано всем. И это на протяжении всех этих посланий пишут и то, и другое. Вот это уже наука. Вот здесь да, а не так, когда мы одно берем, а другое скрываем. Это нечестно, по крайней мере. У апостола Павла особенно много. У апостола Петра какие сильные высказывания. Начиная с апостола Петра, он прям пишет: «Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению». Это тем погибшим при потопе, он пишет, да. «В одниное мертвым называет их духовно мертвыми. Христос сошел в ад и вывел их». Преподобный Максим Исповедник так просто великолепно объясняет эти слова апостола Петра с тем, чтобы не было, знаете ли, какого-то недоразумения, непонимания или двусмыслия. Он прямо пишет о том, что Писание называет мертвыми кого? Тех, которые скончались до пришествия Христа и которые вели непотребный образ жизни. Такой жизни, что потоп даже наступил. Вот как. И вот их Господь вывел из ада им проповедовал и их вывел из ада. У апостола Павла это просто одно за другим высказывание, в которых он прямо говорит о том же самом. Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Всем человекам. Блаженный Феофилак Болгарский прямо объясняет это место, чтобы мало ли как мы можем думать. Вот он объясняет. Через оправдание одного Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха, и жизнь вместо смерти. Или апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех, опять всех, помиловать». Тот же блаженный Феофилакт пишет: «Когда же спасены будут язычники, спасутся, соревнуя им, и иудеи, и таким образом все будут помилованы». Я говорю, толкование на апостола Павла. Кстати, эти толкования не где-нибудь. Я думаю, все должны его знать. Есть прекрасная книга святителя Феофана, затворника, толкование на апостола Павла. Посмотрите, что он там пишет. Или в первом послании к Коринфянам: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», пишет апостол Павел. «Последний же враг истребится – смерть. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все, да будет Бог все во всем». Феодорит Кирский объясняет: «Обратите внимание на основание рода и увидите, что за прародителем последовали и потомки, и все стали смертными, потому что он принял смертность, Адам. Так все естество человеческое, последует и за Владыку и Христом, и приобщится воскресение». Блаженный Феофилак пишет фактически то же самое. Не хочу просто зачитывать. Или еще первое послание к Коринфянам: «Когда же тление сие облечется в нетление, и смертное сие наше облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Апостол Павел в первом послании. Святитель Феофан Затворник по этому поводу пишет: «Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни». Или апостол Павел пишет: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Объясняет блаженный Феофилакт, но я зачитаю хотя бы святителя Феофана, как более близкого нам, да. «Как же он примирил? Оставив им согрешение. Ибо иначе бы не был друг. Потому апостол и сказал далее: не вменяя им прегрешений их. А если бы он захотел требовать отчета во грехах наших, то все мы погибли бы. Но при таком множестве грехов наших он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами, не только оставил грехи наши, но и не вменил их нам». Это все вы найдете вот в толкованиях святителя Феофана на послание апостола Павла. Я вам просто кое-что это зачитал. Ну, а насчет святых отцов, если бы только вы посмотрели, что здесь происходит, я уж не буду. Вы знаете, Амбросий Медиоланский, Амфилохий Конийский, Афанасий Великий, Афанасий Сахаров наш, да, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. Вы знаете, это один за другим. Что они пишут только? Причем очень любопытно, что пишет Амбросий Медиоланский. «Грешник по смерти пройдет через страдания огням, дабы был очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно», то есть вечно. Вот какие вещи говорит. Это, кстати, очень важно. Нельзя думать так это. О, все спасутся. Об этом еще поговорим. Что это такое, все спасутся. Афанасий Великий пишет. «Он, тот, который древле вывел народ из Египта, и напоследок всех нас, или лучше сказать, послушайте, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада». Не знаю, может быть, вам об этом говорят. Я учился совсем недавно, я еще помню даже, когда нам никто никогда не приводил ни одной цитаты. Апостола Павла как будто мы не читали. «Святых отцов, ну что вы!» Василий Великий, я кратенький уж выбираю хотя бы. «Ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого, и, став умилостивительной жертвою за мир, всех оправдать Своею кровью». Действительно, трудно себе представить, чтобы Христос перенес такие жуткие страдания за кучечку православных праведников, а все прочие на вечную гибель. Это такова, оказывается, жертва Христова? Только? А почему непрерывно только и слышим, и поет: «Победил грех, победил смерть, разрушил ад, спас весь род человеческий» и так далее. Вы только послушайте это стихиры «Все воскресли», ты просто поражаешься даже. Преподобные, не буду еще тут, Епифаний Кипрский, Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, Феофан Затворник, что пишет, полно. Ну, вот еще просто преподобные, что пишут. Ну, вот я на лесечко зачитаю, потому что я помню, когда читал, просто меня это поразило, сила его слов. «Всех одаренных свободой волею Бог есть и жизнь, и спасение всех». И дальше послушайте. «Верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, ибо нет лицеприятия у Бога». Первое слово его лествицы. Все проходит, нет, не существует, оказывается. Исаака Сирина уж... Не буду еще читать, да. Максим Исповедник. Причем хочу вам сказать очень любопытное еще что, что многие из святых употребляли вот этот термин «апокатастасис пантон». Помните, это которое связано с именем Оригена, который говорил о восстановлении всего? Смысл оригеновского учения, святоотеческого, совсем разный. И только невежество, слушайте, я не нахожу другого слова, может часто да, наводить на мысль, что будто святые отцы пишут о том же апокатастасис пантон, о котором говорил Ориген. Вы знаете, о чем Ориген учил? Кстати, ну, вам же надо это знать. Он утверждал, что человек был сотворен чистым духом, но затем согрешил, этот дух, духовно, И за это был послан в тело, в разные тела. Вот кто такой стал человек, падший. Так что тело – это тюрьма, в которой находится его дух. Но в конце концов, благодаря жертве Христовой, человек сбросит это, выйдет из этой тюрьмы и вновь станет чистым духом. Слышите? Какая чушь-то! Вот что такое регеновский апокатастасис, восстановление, пантон всего. Изначало Библии пишут, даже сначала тело сотворил Бог, а потом душу вдунул. А Реген пошел по пути древнегреческой философии, потому что философы древние, они учили именно так, что тело – это темница для души, а человек – это чистый дух. Он был образованнейшим человеком и увлекся в это дело. Но это действительно просто, ну не то что ересь, даже это чепуха абсолютно полная. Ну, если хотите, ересь. Святые отцы пишут, о ком? Вон апокатастасис пантон, Иустин Максим Исповедник. Тогда же, в конце пишет, по сути, что пишет Максим Исповедник, тогда же поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе, и, приближаясь к пределу всех веков и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела. И таким образом, благодаря знанию, а не соделанному добру, душа воспримет свои силы обратно и будет восстановлена апокатастасис. Вот тут восстановлена в своем изначальном состоянии. И тогда станет ясно, что Создатель никогда не был причастен греху. Слышите, Максим Исповедник пишет, но он не единственный, который употребляет этот термин. Целый ряд еще святых. Григорий Богослов то же самое употребляет это слово. Буквально он пишет: «Будет же Бог все во всем до времени совершения всего». По-гречески – «до восстановления всего». Будет Бог все во всем до восстановления всего, когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имеем в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многим, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога и Его единого. Вот то совершенство, к которому мы поспешаем. И о нем особенно намекает сам Павел. Нет ни эллина, ни иудея, но все и во всем Христос. Вот даже как. В общем, целый ряд отцов. Эти цитатки вы можете, у вас эти книжки есть, это вот Бог. И вы можете там прочитать, пожалуйста, и апостола Павла цитаты, и святых отцов, и можете прям проверить до последней запятой, так ли там цитировано или нет. Я почему об этом говорю? Просто приходишь в недоумение, когда видишь вдруг яростную защиту вечных мук, что Церковь учит о вечных мучениях. Синодальная вдруг комиссия, и ни одного слова, ни одной цитатки даже противоположных этому. Все сводит к Оригену. Кто писал там, я не знаю. Но это, видимо, даже сказать недоучившийся семинарист, это даже мало. То есть свести учение отцов к учению Оригена, это просто что это такое? Отцы говорят о восстановлении, то есть исцелении всего человека и спасении. Ориген пишет о чем? Об освобождении от тела, как от тюрьмы. Слово греческое одно, апокатастасис, верно. Смысл совсем другой. Как же решается теперь эта проблема, друзья мои? Вот вопрос. Да, хорошо, хорошо, верно, находим и в Священном Писании, и у святых отцов, и в богослужебных наших книгах находим и то, и другое. Вы слышите, что поразительно? И о вечных мучениях, и о всеобщем спасении. Днесь спасение миру бысть. Слушайте, что за загадка? Что это, противоречие в Священном Писании? Было бы странно, потому что один тот же апостол пишет здесь, буквально через несколько, пишет прямо противоположное. И то, и другое. Прямо пишут то, и другое. Святые отцы – то, и другое. Вот ученый должен из чего исходить? Не факты подгонять для своей идеи, а должен учитывать все факты, и те, и другие, и решать проблему. Как теперь понять? Решение проблемы есть. Оно достаточно, если хотите, простое и удивительно мудрое. Я говорю о решении священных писателей и святых отцов. Удивительно мудрое. Всюду мы видим, что помимо этих высказываний, то, кажется, за одну сторону, то за другую, непрерывно видим другую, красную, я бы сказал, линию, знаменем которой является, помните слова Христа, «Я пришел призвать и спасти грешников, а не праведников». И все Евангелие чем пронизано? Спасается эта грешница-женщина, которую хотели побить камнями. Приводит притчу о мытаре и фарисее и оправдывает этого кающегося мытаря. Наконец, первым в рай вообще входит бандит. Все прямо пронизано чем? Чем же пронизано? Указанием на чрезвычайно важные обстоятельства, связанные с пониманием человека. Какое же это понимание? А вот какое, друзья мои. Оказывается, представим себе, что действительно верно, что спасутся только праведники, только. Все грешники пойдут на вечные мучения. Вот представьте, вот нам сейчас это все говорят. Простите, ну, найдется хоть один, ну, простите, еще раз говорю, сумасшедший, скажет, я праведник. Кто? Только уже совсем, действительно, простите, дурак, может подумать, что он праведник. То есть каждый понимает, что он грешник. И если это учение абсолютно правильное, значит, что тогда? Что тогда? Ясно, что тогда. Мне уготовано вечные муки. Что из этого проистекать может? Отчаяние, уныние. Наконец, другой скажет, а теперь тогда мне все равно плевать на все на свете. И все. Хорошо. А другое, если было абсолютно открыто, не беспокойтесь. Жертвы Христов все мы спасены. Все. Все. Не беспокойтесь. Все. Вопрос решен. Но вы же знаете, что это не теоретическое. Какая-то теоретическая догадка, лютеранство. Я же вам говорю, вам цитирую. Верующему прощаются все грехи. прошедшие, настоящие и будущие. Я же вам цитирую буквально. Слышите? Ура! И верно, ура! Верно, ура! Ничего больше не нужно. Вы видите, каким крайностям, перед какими крайностями стоит человеческое сознание перед лицом вот того, что мы находим. Оказывается, именно вот с полной определенностью, с полной категоричностью сказать то или другое нельзя нам, слабенькие людишки. Сказать «погибнем» мы впадаем в полное отчаяние, не глядя на то, что первый в рай вошел разбойник. Сказать, что все спасемся, слабенькие людишки, ура! Ешь, пей, веселись. И Священное Писание, и святые отцы, и все богослужебные книги наши, песнопения говорят и о том, и о другом. Непрерывно при этом призывая человека к покаянию, указывая – это путь спасения. Мы не знаем, что там, в конечном счете, но это мы точно знаем, что каждый, сознающий свои грехи, каждый кающийся, каждый смиряющийся будет спасен. Для того и пришел Христос. Но для этого человек должен приложить усилия и показать, что он хочет. Действительно ли хочет он спасения или нет, или он не хочет. Правда, если мы возьмем все-таки, тем не менее, действительно, в качестве ответа на эту труднейшую проблему, что в конечном счете Бог будет всяческой во всем, потому что иначе трудно предположить, что Бог мог творить кого-то для вечных мучений, то мы оказываемся перед чем? А что такое спасение? Что значит спастись? Не стоит ли подумать над тем, что пишет апостол Павел, что, оказывается, помните, он говорит, дело каждого испытывается огнем. Огнем. Если построено его дело, его дом из золота, серебра, драгоценных камней, огонь не повредит ему. А если из сена и соломы, апостол Павел делает вывод. Дело его сгорит, но сам спасется. Но как? Как бы из огня. Мы очень часто слышим и показывают, наверное, по телевидению, как люди спасаются во время пожара. Некоторые из них очень здорово обгорают. Требуется очень серьезное лечение. Очень серьезное. Да, говорят, он не погиб, спасся, но обгорел изрядно. Вы слышите, оказывается, как можно спастись? Спасся? Да. Не погиб? Не погиб. Но, ой, Боже мой! Вот, оказывается, перед чем стоит человек. Перед чем стоит человек? Грехи, нарушение заповедей, нарушение совести – это есть не что иное, как те раны, которые человек сам себе наносит. Не Бог, а человек наносит себе эти раны. Грех есть рана. Оказывается, наша жизнь вот чему подобна – некому пожару, который не повредит великолепный дом, построенный из, вот, как пишет апостол Павел. Или напротив, изуродует человека. Спасение – это может быть очень разным. И когда даже муки, если они не вечные, то что за этим стоит? Как важно, друзья мои, это знать, это помнить и это объяснять. Что это такое? Мы знаем, как страдали вот люди, перенесшие Ленинградскую блокаду. Мне подарил Илья Сергеевич Глазунов свои 2 тома, свои, так сказать, сочинения, но носящие автобиографический характер. Он там оказался как раз в блокаде. Его удалось спасти, и он описывает случаи, когда его привезли, и им дали что-то покушать, и какая-то крошка упала. И он говорит, как бросился за этой крошкой, так медсестры, которые здесь были, зарыдали. От чего? Увидели дети настолько голодные, бросаются за каждой крошкой хлеба. Действительно, это страдание. Так вот, человек умирает, страсти все остаются. Если здесь человек мог их какие-то удовлетворить, какие-то надеяться, что удовлетворить, жить мечтой, по крайней мере, об этом, то там уже нет возможности никакой. Вместо удовлетворения – мыльные пузыри. И начинаются эти страдания. Уже даже одно это, кажется, только может заставить человека уже подумать об этом. Потому что страсти коренятся в душе, а не в теле. Даже, как кажется, плотские страсти в душе все равно, а не в теле как таковом. Тело только инструмент, и больше ничего. Нельзя забывать и другого, что ведь духи, ангелы и демоны – это же реальность. И душа, выходя из тела, попадает в ту сферу, которая наиболее сродна ей по ее духовному состоянию. И представьте себе, когда вдруг встретят с рогами и с копытами: «Здравствуйте, мы вас давно уже здесь ждем». Люди, которые пережили встречи, я говорю, здесь, в земной жизни даже, еще нет, не по смерти, нет, здесь, когда только приближаются, говорят, волосы дыбом поднимаются от этого, от ужаса. Встреча с ними – это ужасное страдание. Но это же факт, который пережил немало людей, и об этом говорят, это действительно ужасно. И здесь вдруг человек окажется перед лицом их. Что пишет Антоний Великий? Как он называет их? Демоны-мучители. Попасть, что называется, в руки садистов. Не вечно. Вот сейчас посидите в костре, 5 минут, что вы? Всего-навсего, да? Что вы? Какой ужас! Мы привыкли играть словами. На самом деле мучение есть мучение. И именно они будут носить характер, полностью зависимый от того, как человек жил здесь, когда он был свободен и мог поступить и так, и иначе. А представьте себе еще другую ситуацию. И все это будет, главное. Все это будет. Вот игумен Никон, например, он так представлял. Говорит, представьте себе, что вы на площади, на высоком помосте стоите. Здесь вокруг вас собраны все ваши друзья, знакомые, родные. все вы стоите рядом с этим вашим высоким местом, выгребная яма с нечистотами, и вдруг снимается покров с вас, и все, что в вашей душе было, все обнажается перед всеми. Все ваши обманы, все лицемерия, все лукавство, да все на свете. Не прыгнет ли человек тогда с этого помоста, с этого помоста в эту выгребную яму? Вот, оказывается, с чем человек соприкоснется. Там свет, там нет никакой тьмы и нет никакого уголка, куда можно было бы спрятаться. Все становится открытым и очевидным. Услышите, какие вещи? Не вечные, не вечные. Нет, не беспокойтесь, не вечные. Не вечные. А представьте себе еще другую ситуацию. За вас человек отдал свою жизнь, спасая вас. Все отдал, все, что имел, все отдал, чтобы спасти вас. А вы потом наплевали на него. Он призывал, просил помочь, все сделать. Нет, мне некогда, отстань от меня. Мне теперь хорошо. Ты мне не нужен. А ведь это придется пережить, когда вдруг мы увидим Христа, который пошел на жесточайшие пытки, пытки ради меня. Я поблагодарил, да, спасибо, поставил свечку. Но вместо того, чтобы действительно хоть чем-то отблагодарить Его своей жизнью, вместо этого полное небрежение. Ну, спас меня, и ладно. Что там будет, когда лицом к лицу человек, окажется, встанет, соприкоснется перед Христом? Вы знаете, вот то, о чем я говорю, это реальность, которая предстоит каждому из нас. Каждому. Церковь заранее предупреждает об этом. Заранее говорит, сейчас ты пока живешь, ты свободен. Ты можешь делать то, что можешь делать. Храни свою совесть. Храни, пока не поздно. Кайся в конечном счете, в чем погрешаешь. Не доводи себя до состояния каменно-сердечного отупения. Вот оказывается, что эти вот мы говорим, это мучение, не вечные мучения. Я вам скажу, вот о каком спасении идет речь, избави Бог от этих страданий. Действительно соприкоснуться с ними. И то, что здесь мы это можем услышать, слова, что они не вечны, да, пусть не вечны, но какой ужас-то перенести все это реально и на самом деле. Вот от чего спасает нас вера во Христа, если действительно мы хотим этого спасения. Да, пусть муки будут не вечными, но избави Бог и от них. Избави Бог от соприкосновений с этой нечистой силой, от этих демонов-мучителей, от этих угрызений совести, от того света, который обнаружит все, что в нашей было душе, от страстей, которые будут требовать, ничего не получая. Все это не шутки. Все это настолько серьезные вещи, что каждый разумный человек должен был делать соответствующие выводы. Просто вообще удивительно, но я о себе говорю, что приходится мне себя убеждать, хотя знаю же, что помру, никуда же не денешься, и что скоро это все наступит. И приходится убеждать себя: голубчик, ну ты же знаешь, что это наступит. Или думаешь только те, которые умирают, а ты будешь вечно жить? Удивительное безумие у Homo sapiens. Поразительный. Он живет, как будто будет вечно жить на земле. Вот оно, кстати, еще одно из доказательств повреждения человека. Действительно повреждение. Знает точно, что умрет? Знает? Ну, знаю, но не верю. Это поверить никак не могу. Другие умирают, но не я. Вот какие мы умники. Вот, друзья мои, вот эти вещи, о которых мы с вами говорим, они чрезвычайно важны. И как очень хорошо сказал игумен Никон, правильные, хорошие вещи ни в коем случае не нужно прятать в склад памяти, а как можно чаще напоминать себе. Теперь понимаем, почему святые отцы говорили: «Помни о смерти, и не согрешишь». Ой, какой, как, что за жизнь это будет? Помнить о смерти – это же скука, это мрак, отчаяние. Какая глупость! Мы видим, в каком мраке отчаяния были великие святые. Радость была неописуемая. То, что на мирском языке называется счастье, вот в чем они пребывали, а не в унынии. Они, помня о смерти, что они делали? Не ходили по гвоздям, не ходили босиком по битому стеклу, не прыгали в костер. Любой грех именно это и есть. Избегали этого. Что значит «помни о смерти»? Избегай калечить себя. Избегай. Не калечь себя. Всем тем, о чем Господь предупредил своими заповедями. Вот к чему, оказывается, призывается человек. Так что решение этой труднейшей апологетической проблемы к чему сводится? Первое, о чем хочу вам сказать. Вот я вам назвал вот этих наших мыслителей. Вы знаете, в чем поразительная их ошибка? Читаешь – иди удаешься. Они совсем не знали вот этих святых отцов. Потому что в наших учебниках не было их и нет до сих пор. Я надеюсь, что в конце концов все-таки честность возьмет верх и напишут: да, и о вечных муках говорится, и о вечном спасении говорится, всеобщем. Да. Разве можно это скрывать? И эти мыслители, просто поражаюсь, не знали, не обращали внимания, что пишут апостолы о том, что Бог будет всяческой во всем. Это поразительно. Отсюда их попытки чисто рациональным путем решить эту неразрешимую на рациональном пути проблему. Как решается она? Как она решается? Господь действительно говорит и о том, и о другом. Будут муки? Да. Вечные? Скажу вам сейчас. Как только человек умирает, душа входит в область вечности. Время кончается, и там наступает вечность. Будут вечные муки до тех пор, пока не кончатся. И будет вечная радость, потому что там мир вечности. Поэтому понятие нужно говорить не о вечности, а о том, что бесконечно ли это будет или нет. Вот о чем. Так вот, оказывается, учение вот церкви, осудившей Кальвина, слышите, вот за это, мы же кальвинисты. Вот я слушаю иногда, смотрю, это прям кальвинисты. Погибнут, вечные муки будут, это ересь говорить, что не будет вечных мук. Прям кальвинист с огненными глазами. Как раз в том-то и дело, что решение в чем состоит? Что Господь по своей премудрости и в Священном Писании, Евангелии, Деяниях апостольских посланиях, у святых отцов, в священных богослужебных книгах говорит о том и о другом, потому что нельзя прямо сказать нам, что мы все спасемся. Нельзя. И нельзя, и действительно это неверно будет. Потому что такое спасемся? Спасемся, то есть не будет мучений. Их не будет только в том случае, если мы действительно подвигнемся на то, чтобы вести жизнь христианскую в покаянии и смирении. Тогда не будет мучений. Правый разбойник тут же вошел в рай. Вы слышите? Оказывается, то смирение, то покаяние, то осознание себя, что он действительно достойный по делам своим получает, оно, оказывается, разрушило все мытарства дьявольские. Сегодня же будешь со мною в раю. Вот, оказывается, путь, вот, оказывается, спасение. Спасение от мучений. А уже у кого какие они будут, друзья мои, это зависит же от нас. Раны бывают разные, ожоги бывают разные. Бывает 10%, бывает 50%, бывает 70%. Ожоги. Помним апостола Павла. Вот почему в Священном Писании мы видим и то, и другое. Видим, почему как призыв к жизни какой, понуждающий себя к исполнению заповедей Божиих, покаянию и, конечно, смирению. Смирению, да, и любви, насколько это возможно, каждому человеку. Вот так. Тут у меня еще есть несколько соображений другого плана. Мне хотелось представить вам некоторые точки зрения, то есть они уже, в общем-то, по существу почти представлены, но одна не представлена. Или оставим на следующий раз, потому что я вижу, уж шпаргалку мне подсунули, да? Сначала вот это, а уж потом тогда я другой раз скажу. Давайте сейчас попробую. О, свобода воли и вы... И... Видение Бога, как это совместить? На примере Адама. Бог знал, что Адам согрешит. Значит, сейчас абсолютной свободы воли у Адама не было. Ведь Бог наперед знал, что как поступит Адам. О, это очень серьезный вопрос. Это тут непонимание. О, это очень серьезный вопрос. Вы знаете, вот у нас конференция «Наука, философия, религии». Там, в Дубне, некоторые из вас даже там бывали, да, и у нас было три председателя. Один от науки, был там ученый дубнинский, второй был от философии, из Института философии, такой действительно философ, такой крупный знаток, и третий от богословия. Да, и вот этот философ, он прямо поставил ребром вот этот мне вопрос. Да, извольте ответить. Да, Зачем Бог насадил древо познания добра и зла, прекрасно зная, что Ева, неважно, да, что он согрешит? Что это такое? Что это за странности такие? Да, вопрос очень серьезный. Ну, попытаюсь вам сейчас сказать. Отношение к свободе воли это никакой не имеет. У Адама была действительно свобода. Действительно свобода. Никакого нарушения тут не было. А что случилось, это очень интересно и важно. Видели вы каких-нибудь мальчишек, которые вот хвастаются чем-нибудь? И когда ему так, ну, давай сделай, он проваливается торжественно под хохот всех окружающих. Пока человек не знает себя, он часто не понимает, кто он есть, что он действительно может, а что не может. Первые люди, находясь в раю, находясь в том положении, когда там, помните, нарек имена всем, всему скотам. Это знаете, что означает? На древнем языке это означало не что иное, как власть. Обычно в рабовладельческую эпоху, когда приобретали рабов, то хозяин давал им имена сам. Это было знаком его полной власти над человеком. И вот это вот идиома своего рода, когда Адам назвал все и все, означало власть Адама над всем тварным миром. Вот что это было. И разве это удивительно, что у него могла прийти мысль о том, что действительно он и есть, собственно, для всего этого тварного настоящий Бог? Бог-то есть Дух, здесь Он хозяин. Он – Бог для всего этого. Вот это та мысль, тот змей, который искусил первых людей. Он змей прям в Библии. Что написано? «Будете как боги». Богами себя почувствовали. И не справились с этой мыслью. А если я Бог, то уже никто другой, в том числе и Бог, для меня не Бог. Вот в чем состоял грех. Правда, я-то считаю, что просто Ева до преображения яблоко сорвала, съела. Но это уже, так сказать, моя идея такая гениальная. А на самом-то деле суть вот в чем. Почувствовали себя богами. Никакого бога нам не надо. И всю последующую историю это продолжается. В советское время газеты так и писали. Покорим природу, достигнем бессмертия, будем перелетать с планеты на планеты, покорим космос и станем богами. Прямо черным по белому писали. Прямо с Библии взяли и списали. Правда, там говорил змей, а тут вдруг говорили люди. Почему Господь насадил это древо? Причина, что Бог не знал, что ли? Как я слышал от одного протестанта, как он говорит, неудавшийся план Божий – это сотворение человека. В чем дело? Только познав себя, увидев, кто он есть без, действительно без Бога, человек, вот в котором мы все находимся. Посмотрите, что произошло со всей историей человечества. Насилие, кровь, обман, ложь, убийство и так далее. Вот что такое жизнь без Бога. Только увидев это, как в плане общечеловеческом, семейном, личном, увидев только это и поняв это, что, оказывается, без Бога кто я есть? Как говорил Давид, «Ас есмь червь, а не человек, блоха во Израиле». Вот это познание себя дает возможность человеку приобретение того состояния, благодаря которому уже человеку можно действительно дать Царство Божие. И он уже не падет. Задача была не падательного состояния, но, оказывается, приобретение его требует от человека познания себя, кто он есть без Бога. Вот мы все и познаем, кто мы без Бога. Все и познаем, эпоха за эпохой. Только познав себя, можно достичь непадательного состояния. Поэтому святые отцы говорят, что смирение, приобретение смирения – это вот непоколебимый фундамент. Вот почему был, так сказать, насаждено это древо познания добра и зла, для того, чтобы человек мог. Пожалуйста, как? Кстати, вы знаете, что такое познание добра и зла? Это идиома еврейского языка, который означает познание всего, все знания, всемогущество. Вот что это такое. Вот по какой причине было это сделано. Свобода воли полностью у Адама сохранялась. Он ее осуществил. Он и остался с ней, хотя, конечно, уже в ущемленном состоянии. Вот так. Участь зла – это участь болезни. Зло не существует само по себе, болезнь сама по себе не существует. Она существует только на здоровом теле. Было здоровое тело – заболело. Мы говорим, вот это болезнь. Зла не имеет сущности. И поэтому будет восстановление, как пишет Григорий Богослов, или Исаак Сирин, или Максим Исповедник. Восстановление, то есть полное исцеление. И будет Бог все во всем. Такова участь зла.